культ личности – это не новое явление для российской истории, но здесь мы имеем дело не только и не столько, может быть, вот с такой традиционной фигурой отца нации, потому что Путин действительно продукт современных масс-медиа и массовой культуры. И здесь я хочу сразу оговориться, что феномен Путина не является с этой точки зрения чем-то уникальным, поскольку проникновение массовой культуры в политику является общей тенденцией. То есть возникают новые формы политической коммуникации, которые характерны для западных демократий, в том числе, где политик является звездой, и политика превращается в такой политический спектакль, а граждане оказываются зрителями. То, что произошло с Путиным, в принципе, вписывается вот в эту такую общую тенденцию.
Но все-таки это особый случай.
И, конечно, его образ как мачо, как альфа-самца, его агрессивная или, можно сказать, доминантная маскулинность и его сексапильность, она является продуманным продуктом медиа-стратегий. С одной стороны, можно сказать, что это такая вот агрессивная маскулинность Путина отражает новую внешнеполитическую идентичность России, как страны, которая встает с колен, пытается преодолеть ту травму 90-х годов, национальное унижение и стремится возвратиться в клуб великих держав. А с другой стороны, мне кажется, эта популярность Путина связана с таким массовым запросом на новую российскую маскулинность. И об этом много написано в российской гендерной литературе, что кризис маскулинности, который широко обсуждался уже в позднесоветское время и уже после распада Советского Союза, он связан с изменением гендерных ролей в советском обществе и с тем, что воспринимается как советский, российский мужчина, он становится слабым, деградирует. И вот демографические показатели подтверждают этот кризис, то, что низкая продолжительность жизни именно мужчин, разрыв по этому показателю между мужчинами и женщинами. В принципе, Россия занимает первое место по этому гендерному разрыву в продолжительности жизни. И здесь, конечно, можно говорить и об алкоголизме, и о распространении насилия в повседневной жизни, там, саморазрушительных форм поведения, когда здоровый, не пьющий, полный сил мужчина представляется скорее как бы исключением из правил и какой-то вот такой желанной, недостижимым идеалом. Поэтому Путин, мне кажется, очень сыграл на этом, или окружение Путина, которое создавало его образ, сыграло именно на этом ощущении кризиса маскулинности, с которым жило общество в последнее время. И его образ — это ответ на такой запрос общественный.
Татьяна, но все-таки здесь есть одно «но». Потому что образ маскулинности продиктован, в частности, сведениями о потенции, об эротической жизни героя масс-медиа, в которую превращается любой политик. А здесь мы видим совершенно противоположный результат. Путин был женат вроде бы несчастливо, развелся, о его личной жизни мы не знаем вообще ничего. Как это влияет на умонастроение обывателей? Но в первую очередь, конечно, вспоминается Гитлер. Личная жизнь Гитлера ведь тоже была абсолютной загадкой для немцев, и они узнали о существовании Евы Браун только после их двойного самоубийства. Сейчас тоже можно сказать что-то подобное. Как Гитлер был воображаемым мужем каждой немки, так и Путин воображаемый муж каждой россиянки.
Да, я согласна. Поскольку популярность Путина связана с его таким вот статусом сексуального объекта, объекта массовых вожделений, проекций как мужских, так и женских, трудно представить себе его женатым. Как рок-звезда не может позволить себе жениться, потому что тогда как бы поклонницы будут разочарованы. Так и Путин, он женат на России, поэтому возле него не может быть других женщин. Здесь, как бы, наверное, срабатывают какие-то общие механизмы, характерные для авторитарных форм правления.
Это все-таки не мешает большинству политиков, особенно в консервативных странах, жениться.
Да, но если мы говорим о постсоветских странах, здесь сложилось так, что семья является символом коррупции. Семья как политологическая категория, категория политического анализа, возникла в эпоху Ельцина, когда все говорили о семье с большой буквы, как понятие. Потом была семья Кучмы, вот совсем недавно была семья Януковича. То есть это такая форма организации политико-экономической жизни в постсоветских странах. Мне кажется, что в обществах, где отсутствуют правила, ощущается недостаток доверия и не функционируют как бы формальные институты. Семья становится формой, которая замещает эти институты. И поэтому мы видим вот такое разнообразие семей на постсоветском пространстве. От семьи Ельцина, семьи Януковича до тандема Путин-Медведев или вот отца-одиночки Лукашенко.
Но мы видим совершенно загадочную историю, по-моему, не имеющие прецедентов в политической жизни, по крайней мере, 20-21 веков, когда отец скрывает своих дочерей. Это совершенно что-то неслыханное, когда его пресс-секретарь после публикации солидного агентства Рейтер не может ответить на вопрос, действительно это дочь Путина или это не дочь Путина. Как вы объясняете вот этот психологический механизм, зачем он это делает, зачем он скрывает свои любовные увлечения или каких-то партнерш, это понятно, но дочерей?
Не знаю, я не берусь судить о каких-то психологических механизмах. Может быть, просто как человек, социализация которого связана с КГБ, и то, что людей, которые там работали, всегда учили как можно меньше давать о себе информации посторонним. Может быть, это связано именно с такой КГБшной выучкой, я не знаю, или инстинктами, которые были заложены еще тогда, когда он работал в этой структуре. Или, может быть, это травма. В принципе, можно написать книгу о роли дочерей в российской политике. И, конечно, вот случай Ельцина, который является таким вот очень показательным, может быть, это не совсем осознанная попытка избежать такого сценария.
Вспоминается дочь Сталина, Светлана Аллилуева.
Да, да. Здесь есть над чем подумать. Это, конечно, очень хороший вопрос.
Для психоаналитика, в первую очередь.
Да, да.
Татьяна, вы упомянули уже Медведева. Это очень странная дружба, когда смотришь на некоторые фотосессии Путина с Медведевым, когда они вдвоем пьют чай или там разглядывают какие-то пластинки, или тренируются, или ходят и бегают. Возникают такие странные мысли, что это какой-то почти однополый брак, что-то такое двусмысленное. И западные комментаторы об этом говорят, что в стране, где гомофобия стала просто государственной идеологией, премьер-министр и президент находятся в какой-то странной связи с таким гомоэротическим флером. У вас тоже возникают такие ощущения, или это уже совсем фантазии какие-то больные?
Я, конечно, не берусь интерпретировать, насколько соответствуют такие фантазии реальность, если реальность вообще существует за всеми этими пластами конструкции и медиарепрезентации. Здесь, кажется, часто имеется в виду одно, то, что имиджмейкеры стремятся послать один имидж, а результат получается совсем другой. Как вот когда Путин, была его фотосессия, где он верхом на лошади с обнаженным торсом, и это должно было продемонстрировать именно его мужественность, то некоторыми это было прочитано наоборот, как сигнал такой гомо-маскулинности. Это, мне кажется, очень часто имиджмейкеры не рассчитывают на то, что ситуация может быть прочитана совершенно по-разному, и месседж может быть воспринят как бы разными аудиториями по-разному. В том числе то, о чем вы говорите, мне кажется, последнее видео, которое было на сайте Russia Today, Путин и Медведев вместе тренируются в спортзале и потом пьют чай и жарят отбивные. Такая как бы семейная идиллия. Мне кажется, здесь тоже имелось в виду продемонстрировать единство премьера и президента и их близкие отношения как единомышленников, но эффект получился несколько странный.
Двусмысленный. Татьяна, ну вообще мы говорим об очень странной такой истории, потому что президент холост, дочери его спрятаны, и мы вообще не знаем, дочери ли они или нет. У него какие-то странные фотосессии с премьер-министром. И тем не менее Россия позиционирует себя в последнее время как такой форпост традиционных ценностей. На самом деле президент должен был бы носить бороду, всюду появляться с женой в кокошнике, окруженной дочерьми, и демонстрировать семейную идиллию. Все ровно наоборот, а идеологический вектор этому противоречит. Как это вообще влияет на обывателя? Ведь это какой-то раскол такой должен быть в массовом сознании.
Если вспомнить, что еще 30 лет назад Советский Союз официально позиционировал себя как форпост прогрессивного человечества и пытался, в общем-то, экспортировать в страны третьего мира свою модель политической и социальной модернизации. А сегодня Россия провозглашает себя форпостом традиционных ценностей. Возникает вопрос, что должно было произойти с этим обществом и с этим политикумом. И здесь тоже, наверное, есть разные объяснения. Можно сказать, что на каком-то таком онтологическом уровне, да, то есть произошло, наверное, какое-то радикальное переосмысление российской истории в 20 веке, радикальное переосмысление того, что было в этой истории трагедией, а что триумфом, и радикальное неприятие революции как таковой и попытка ухватиться за осколки каких-то традиционных институтов, там религия, церковь, семья, какая-то такая вот отчаянная попытка слепить что-то из того, что уцелело в 20 веке от этих традиционных институтов. И, конечно, российское общество, оно в какой-то мере является, с одной стороны, недомодернизированным, да, потому что эта модернизация, она шла, в общем, сверху, и социальную ткань она не до конца затронула. И это общеизвестно. Анатолий Вишневский, такой российский демограф, писал о том, что за фасадом вот этой официальной идеологии равенства полов было очень консервативное сознание, консервативное общество. И с другой стороны, страхи, которые связаны с тем, что мир вокруг нас меняется, в общем-то, очень быстро и не всегда в ту сторону, в которую нам хотелось бы. Вот эти страхи, они проецируются обществом на Запад, на Европу, и политики помогают проецировать эти страхи именно на Европу. И тут как бы Россия вроде бы и не одинока, потому что такая консервативная волна, она имеет место и во многих других странах. Это стали называть антигендерные движения. Это новые коалиции каких-то движений, организаций, групп, которые сопротивляются, скажем, протестуют против однополых браков, протестуют против усыновления детей однополыми семьями, протестуют против сексуального образования в школах. Вот эти антигендерные движения, они есть и в странах Запада. И вот интересно, что с одной стороны Путин консолидирует российское общество на основе традиционных ценностей и антизападной риторики, противопоставляя Россию Европе, декадентской, загнивающей гей-ропе. А с другой стороны, Путин стремится возглавить вот эту транснациональную коалицию традиционалистов и консерваторов, стремясь таким образом подорвать такой либеральный консенсус в странах Запада, расколоть, так сказать, или способствовать расколу западных обществ по вот, вот этой вот линии между, условно говоря, демократами-либералами и новыми правыми популистами. И как раз вот эта линия раскола проходит по этим вопросам, связанным с гендерными ролями, с традиционными ценностями, семьей, сексуальной ориентацией и так далее. И здесь, конечно, мне кажется, много таких противоречий и нестыковок.
Татьяна, вот здесь хотелось бы остановиться, потому что интересно, насколько вот эти вот фантазии неоконсерватора соответствуют реальности европейской или американской. Действительно ли сейчас происходит какой-то новый этап сексуальной революции? Или это, по большому счету, некие фантазии?
Хотя есть много понятий и много определений сексуальной революции. Некоторые говорят о сексуальной революции в 20-е годы. Мы говорим о сексуальной революции на Западе в 60-е, 70-е годы. Да, то есть смотря что называть сексуальной революцией. Но если говорить вот о тех изменениях, которые происходили в мире, прежде всего в странах Запада, именно вот в 60-е, 70-е годы, мне кажется, Там речь шла о, так сказать, либерализации традиционных гендерных ролей, да? Так сказать, о расширении вот пространства свободы в рамках гендера, да? То есть маскулинности и феминности. То сейчас мы имеем дело с какой-то вот такой утопией, утопическим видением будущего, где гендер не будет иметь значения вот в публичном пространстве, да? То есть чтобы получить работу, чтобы заниматься политикой, чтобы создать семью, не нужно будет, так сказать, самоопределяться по гендерному признаку. Никто у вас не будет спрашивать, там, мужчина вы или женщина. И, конечно, такая утопия, реальность, конечно, очень далека от этого. Но понятно, что такая утопия, она вызывает часто критику, реакцию в обществе. Где-то так.
Понимаете, здесь нужно отделить все-таки фантазии консерваторов от реальности, потому что одна из главных фантазий, она доходит в клинических случаях до совершенно там бредовых идей, вроде того, что пропагандирует такая известная госпожа Бергсет, норвежско-московская и так далее. Но вот один из таких мифов — это то, что сексуальное образование в Европе, оно сейчас нацелено на то, чтобы внушить европейским детям полный отказ от гендера, и что существуют какие-то целые программы в европейских школах, нацеленные именно на это, и это, значит, развращает детей в угоду каким-то там тайным сектам педофилов. Что вы думаете вот о такой трактовке этих начинаний в педагогике?
Если честно, я не являюсь экспертом вот по этим вопросам, но могу высказать как бы свое такое вот мнение, основанное на каких-то общих знаниях и информации, поскольку я живу в Австрии уже больше 10 лет, и мой сын учился здесь в школе. Мне кажется, что, конечно, это фантазия говорить, что детям внушают, целенаправленно внушают отказ от их гендерной идентификации. Я думаю, что скорее можно говорить о том, что образование здесь построено таким образом, что детям не навязывают как бы жестких гендерных ролей. Вот знаете, когда мы учились в школе, нам говорили, что там мальчик не должен плакать, мальчик должен защищать девочку, девочка должна там еще что-то. Когда у нас уроки труда были построены так, что девочки шили и делали бутерброды, а мальчики пошли в столярную мастерскую, мастерили скворечники, допустим. Здесь это все устроено по-другому, потому что дети занимаются разными видами труда, независимо от пола. Да? То есть, допустим, мальчики тоже могут там вышивать подушку, а девочки работают с какими-то инструментами, которые у нас считаются, ну, чисто мужскими. То есть, мне кажется, здесь образование построено так, чтобы дети имели возможность попробовать как бы разное. Это не значит, что мужчина должен потом всю жизнь вышивать, но просто аргумент вот, преподавателей здесь, что это развивает мелкую моторику, которая нужна как бы детям и мальчикам, и девочкам. Я не берусь на основе этого примера делать какие-то обобщения, но мне кажется, что в целом образование, как и в других вопросах, здесь более рефлективное. То есть детям дают возможность попробовать, подумать. И скорее это вот приглашение, обычно приглашение к какой-то дискуссии, чем навязанный подход или видение проблемы. Это касается и других вещей, скажем, там, преподавания истории.
Ну, вашему сыну не давали читать сказку о том, что принц женился на другом прекрасном принце, и не говорили ему, что он обязан вступить в однополый брак или что-нибудь такое?
Нет, это все, конечно, страшилки российских медиа. На самом деле, мне с таким сталкиваться не приходилось. И, конечно, очень многое в западных обществах все равно устроено вот по традиционному гендерному признаку, прежде всего, потребление, да, то есть детская мода. Если вы пойдете в магазин для детей, вы увидите, что для девочек все розовое, а для мальчиков все голубое, как бы синее. И это критикуют очень часто здесь феминистки, именно то, что в плане игрушек, в плане вот одежды все равно присутствует такая вот как бы четкое навязывание, разделение на мальчиков и девочек. Но в сфере образования это правда, мне кажется, образование построено на том, чтобы либерализировать обучение и воспитание, и чтобы не всовывать их, так сказать, в какие-то вот заранее заданные формы, да?
Но, тем не менее, все-таки представление о фемининности и маскулинности в европейском обществе за последние десятилетия очень сильно изменились. Вот хотелось бы понять, как?
Мне кажется, что в какой-то мере, конечно, многое изменилось, но скорее мы имеем дело с таким параллельным сосуществованием разных как бы, моделей гендерных идентичностей. Это такая как бы одновременность, да, то есть когда какие-то консервативные формы, скажем, если вы в сельской местности, в той же Австрии, можно увидеть как бы вполне консервативное представление о гендерных ролях. Одновременно это сосуществует, в общем, с таким вот либертарианским представлением о том, что да, действительно, гендер — это личное дело, и каждый имеет право на те формы поведения, модели, если это не причиняет как бы неудобства другим, то степень толерантности, мне кажется, к таким разным группам, формам поведения, моделям, она достаточно высока в обществе. И вот вы знаете, что в Австрии Кончита Вурст стала таким национальным героем или героиней.
Даже я помню, она всюду была в прошлом году на постерах главного австрийского банка, Bank of Austria.
Тот факт, что она стала лицом банка, Erste Bank, и то, что, так сказать, она делает карьеру в рекламе, говорит о том, что готовность общества принять это как одну из форм жизни, поведения, идентификации. То есть мне кажется, что это такой позитивный процесс, потому что хорошо жить в обществе, где, в общем, люди разные, и никто никому не мешает, и, в общем, не опасается друг друга, несмотря на то, что все разные.
Ну, я добавлю еще, что в Вене, к изумлению туристов, есть светофоры, на которых изображены как разнополые пары, которые обнимаются или держатся за руки, и однополые пары, как и две женщины, и две фигурки, так и двое мужчин. И надо сказать, что это, конечно, тоже вызвало на российском телевидении приступ истерики в свое время, что вот такой разврат, значит, на земле Моцарта.
Да, ну, насколько я помню, это была, по-моему, инициатива партии «Зеленых». Действительно, такое есть. Но это скорее вот на таком как бы символическом уровне тоже как бы такой жест. Я не думаю, что это имеет какое-то большое значение. Но, с другой стороны, да, есть вот такое.
Но, с другой стороны, никто эти светофоры не вырывает из земли, никто не бьет эти стекла, как наверняка было бы в Москве, если бы кто-нибудь осмелился такое сделать.
Вы знаете, у нас был вот случай некоторое время назад в одном из венских кафе. Была пара девушек, лесбийская пара, и вот они как-то то ли поцеловались очень так демонстративно, и администратор подошел и попросил их покинуть кафе. И это вызвало такой резонанс, что, в общем, были пикеты и демонстрации перед этим кафе, и были бойкоты, и это все освещалось как бы в медиа. Была дискуссия о том, что если бы это была обычная пара, то такого бы, наверное, не произошло. Или, может быть, все-таки произошло. Это, конечно, говорит о том, что вот эти вот границы, да, они все время подвергаются переопределению, да, и, в общем, происходит все время какое-то изменение вот общественного договора по поводу того, что принято и что не может быть принято. То есть это скорее процесс, да, чем состояние.
Ну вот мы помним в 90-е годы в России, когда действительно казалось, что эта страна форпост просто либеральности в этих отношениях, и уровень гомофобии все время снижался. Я помню, проводились и гей-кинофестивали, совершенно не вызывая никаких протестов гомофобов. И вообще, так сказать, нравы были очень легкие и свободные. Но вот мы видим поворот назад. И это не единственный такой случай в истории, скажем, какой-нибудь Афганистан или Иран в 70-е годы до Исламской революции тоже был относительно свободной страной, и девушки ходили в Тегеране в мини-юбках, и на обложках популярных журналов публиковались там полуобнаженные какие-то фотографии, и это казалось очень прогрессивным. Египет в 50-е годы и так далее. Но вот мы видим, значит, резкий поворот назад, резкий консерватизм, консервативный поворот. В России происходит то же самое. Как вы понимаете причины этого движения? Насколько они естественны, насколько они вызваны пропагандой? И можно ли сказать, что это всерьез и надолго?
Мне кажется, что это не только российский феномен. В принципе, такая вот политизация этих вопросов, она происходит во многих странах. И мы видим, что и на Западе в формируются такие группы движения, которые видят свою цель в том, чтобы сопротивляться вот этим тенденциям. И в России, мне кажется, эти тенденции совпали с устремлениями политического режима, который использует политизацию этой темы в своих интересах, поскольку путинский режим пытается консолидировать общество вокруг традиционных ценностей, включая вот такое традиционное понимание мужественности, женственности, традиционное понимание семьи, то сексуальные меньшинства — это те, кто как бы однозначно выпадает из этого единства и угрожает этому единству, да, прямо ассоциируется с либертарными западными ценностями. И здесь, с одной стороны, мы видим, что Запад вот ассоциируется с гейропой, с как бы упадком этих традиционных ценностей и институтов. А с другой стороны, те, кто как бы сексуальное меньшинство, они оказываются как бы прямыми агентами Запада, подрывающими вот это единство российского общества. И здесь, конечно, существуют разные исторические параллели. Можно говорить о том, что антисемитизм, в принципе, в свое время тоже как бы выполнял похожую роль, да? То есть механизмы на самом деле очень похожие, когда одна группа превращается в такую как бы пятую колонну, да, которая угрожает консолидации общества.
Я думаю, что это очень связано с милитаристской пропагандой, потому что ведь Россия сейчас находится в состоянии перманентной войны с Украиной, то с Сирией, сейчас уже почти с Турцией. Ну и думаю, что на этом дело не остановится. Если вы посмотрите российский телевизор, там все время маршируют какие-то люди в форме. И, конечно, во время такой мобилизации, вымышленной, а частично и реальной, конечно, тут не место для каких-то гендерных игр. Все должны быть мужчины в танке, а женщины должны чистить им картошку.
К сожалению, вы, скорее всего, правы в том, что рост милитаризма всегда связан с такой маскулинизацией, ремаскулинизацией публичной сферы, когда в ходу такая жесткая риторика, когда от политиков ожидается, чтобы они действовали как настоящие мужики, чтобы слово не расходилось у них с делом. Это не время для того, чтобы расслабляться. И поэтому, да, это один из векторов вот этого, мне кажется, развития. Это то, что Россия переходит, все более часто использует военную силу там, где раньше она полагалась на какой-то более формы мягкой силы. И это действительно связано с тем, что и как бы репрезентации политиков и российской политики, они становятся более такими жесткими, маскулинными, маскулинизированными.
Да. Тут мы опять возвращаемся к Путину, который ведь тоже демонстрирует постоянно, конечно, благодаря своим имиджмейкерам, вот эти вот все черты настоящего военного, который куда-то все время летает на боевых самолетах, с тиграми какими-то дружит и так далее. То есть все время его образ милитаризируется.
Да, и это началось ведь еще до войны в Украине и до вот нынешней эскалации как бы ситуации в последние два года, когда, мне кажется, когда вокруг Путина начало формироваться вот это вот окружение силовиков, когда сам режим стал трансформироваться в сторону такую более авторитарную, и силовики в какой-то момент возобладали, наверное, над бизнес-окружением.
Татьяна, а вы чувствуете, что эти имиджмейкеры Путина действительно преуспели в своем стремлении сделать из него международную секс-икону, мачо и так далее? Или все-таки это скорее выглядит комично? На ваш взгляд, вот вы смотрите на этого мужчину, который сидит на этом коне или в каком-нибудь самолете летит или целует тигрицу, вам кажется, что это действительно выдающийся мачо, или вы по-прежнему видите вот эту вот мышь, которая когда-то появилась из недр КГБ?
Честно говоря, поскольку я гражданка Украины, я вообще не могу спокойно смотреть объективно на Путина. Мне трудно просто занять позицию зрителя и то, что называется, запастись попкорном и смотреть на его приключения очередные Джеймса Бонда. Не знаю, мне кажется, в определенных средах, да, действительно, Путин воспринимается как сильный политик, как человек, который может сделать, что хочет, и ему за это ничего не будет, что немногие западные политики могут себе позволить. Он воспринимается по контрасту с западными многими политиками, которые, так сказать, зависят от избирателя, да, они должны подчиняться каким-то правилам, они должны думать о следующих выборах, которые вот уже всегда вот-вот впереди. А Путин, так сказать, он не связан этими условностями, то есть он может сказать что-то такое неполиткорректное, то, что не могут себе позволить западные политики. Он может позволить себе какой-нибудь вызывающий жест, он может позволить себе все что угодно. Он может себе позволить пошутить над Обамой, он может себе позволить спровоцировать фрау Меркель. Я думаю, что многим, как не то чтобы многим, но есть, конечно, в европейских странах определенная среда, где такое поведение вызывает скорее положительные эмоции, наверное. Но в целом мне не кажется, что такая стратегия является успешной, потому что, в принципе, никто не хочет новой эскалации, никто не хочет воевать с Путиным. Его вот этот имидж новый, такого агрессивного собирателя земель, мне кажется, многих пугает, потому что Европа, в принципе, хотела бы жить мирно, в том числе и с Россией, но, к сожалению, вынуждена принять этот вызов. Но это не та линия поведения, которая здесь, мне кажется, может вообще вызывать одобрение большинства, потому что Европа не хочет воевать, и Европа не готова к силовой конфронтации с Россией.
Здесь скорее вопрос об имидже, насколько этот имидж, создаваемый фотографами и видеооператорами, вызывает доверие, заслонил реального Путина, который, конечно, не является супергероем ни по возрасту, ни по внешности, ни почему.
Да, ну, мне кажется, что недаром же говорят, что появилось понятие «Путин ферштея», да? В принципе, все гадают о том, что на самом деле на уме у Путина, чего он хочет. И такая вот психологизация Путина, если посмотреть на средства массовой информации, на самые популярные лекции, куда идет народ, идут туда, где кто-то пытается объяснить, что же такое на самом деле Путин, чего он хочет, что у него на уме, какой будет его следующий шаг. И мне кажется, что если целью всей этой медиакампании и целью пропаганды было, так сказать, заслонить реального человека вот этими многочисленными пластами каких-то репрезентаций, то это действительно удалось. И никто уже не понимает, не может себе представить того реального человека, который действительно стоит за всеми этими репрезентациями, и все вынуждены гадать, что же Путин хочет, что он на самом деле, какой он по характеру. Если помните, были статьи вот о том, как он проводит свой день, когда он там идет плавать, а когда он идет гулять со своей собакой. И это внимание, интерес нездоровый ко всем этим деталям связан именно с тем, что, мне кажется, за репрезентациями не удается увидеть человека и понять, что же у этого человека на уме.
Сейчас в газете «Таймс», может быть, вы видели, опубликована статья, где анализируется походка Путина, как он размахивает, какой рукой и так далее, и что это означает, и есть ли там какая-то подоплека за этим, может быть, спецслужба, может, какая-то болезнь. Это уже дошло до какого-то комического совершенно уровня, это анализирование Путина.
Да, что Путина, может быть, подменили, что это не Путин, а двойник. С одной стороны, вы упоминали Гитлера, когда авторитарный правитель, его жизнь полностью закрыта, мне кажется, от публики, то всегда возникают такие домыслы и какие-то там теории заговора и совершенно невероятные версии о том, что это двойник после пластической операции и так далее. На самом деле, мне кажется, это все просто смешно. Если мы хотим что-то понять в российской политике, наверное, нужно смотреть не на походку Путина, а на какие-то другие вещи, то есть на ту констелляцию политических сил, которая складывается вокруг него. Пытаться понять, может, как, кто, какие силы, какие группы, какие лобби стоят за ним и влияют на его решение.
Но все равно правду узнаешь только тогда, когда в бункере находишь обугленные трупы.
К чему вы меня ведете? Я уже и так наговорила, наверное, лет на 10.
Но вы живете в Вене, так что ничего страшного. Из Вены 60 лет назад ушел последний советский солдат.
Да, ну, к нам приезжали ночные волки в этом году. Так что, кто знает.
Надеюсь, что вас они не найдут.